Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». В Москве проходит Каннский фестиваль, но Каннский не канновский, а международный Каннский фестиваль короткого метра. В городе Каннский, он в Сибири, он проводился 14 лет, если я правильно помню, и о том, почему он переместился в Москву, а также о его программе мы будем сегодня разговаривать с Надеждой Бакурадзе, арт-директором фестиваля, с Андреем Сильвестровым, президентом фестиваля, композитором и человеком-оркестром и автором фильма «Открытие» фестиваля под названием «Россия как сон», и с Антоном Бежо, членом жюри фестиваля, автором картины «Рыба мечта», которая тоже будет на этом фестивале представлена. Я бы сказала, что название для этой программы рабочее — «Россия как сон», по фильму, который фестиваль открывает. А фестиваль идет в октябре, и кто еще успеет посмотреть нашу программу в кинотеатре «Октябрь» в Москве, успеет, значит, добежать до закрытия. И второе название — «Сюрреализм жив и побеждает». Это буквально название одной из ваших программ, поскольку фестиваль открывался не только фильмом «Россия как сон», но и переозвученным Бунюэлем. Так вот, почему сюрреализм жив и побеждает, Надежда? И вообще он жив, он побеждает?
Ой, простите, я Надю сразу прерву.
Да что вы?
Да, вот так я
поступлю. Пожалуйста, президент фестиваля Андрей Сильвестров. Я
должен вас поправить.
Хорошо, принимается.
Я всегда так поступаю, извините, Лена. Значит, во-первых, мы не перенесли фестиваль. Дело в том, что Каннский фестиваль изначально придуман как формат, который видоизменяется. Мы каждый год меняемся. В прошлом году, например, Надя
на Балканы ездили,
провела Балканский фестиваль. Да, наверняка в следующем году, может быть, африканский или американский. И вот в этом году случился московский.
А как же слухи о том, что администрация...
Все хорошо с администрацией. Мы все
не по...
Там, знаете,
все
был... Это всегда, когда ты живешь в небольшом городе, случаются конфликты, так сказать, Чехов еще описывал вот такого типа происшествия, когда... нет, не Чехов, извините, Гоголь, когда один человек поссорился с другим, и, в общем, из-за этого мир...
Целая история, да.
Целая история
была целая книга написана, да, и целая история
записана. Все хорошо, там были бытовые какие-то разногласия, не имеющие отношения.
А то я прекрасно понимаю какую-нибудь консервативную администрацию, между прочим, Андрей, я вот... Почему я с сюрреализма-то решил начать? Вот если бы в моем провинциальном городе, а я такой чиновник и начальник, а вот происходит вот это все, что у вас на фестивале, я бы сказала, что-то какие-то подозрительные люди, особенно в свете укрепления духовных скреп, а они из штанов какие-то фейерверки запускают. И как-то,
знаете, в общем... с одной стороны подозрительно, а с другой стороны, а как же это в Москве проходит?
Да,
как отказаться, как отказаться, так вот уедут и все. Нет, на самом деле, Надя это, наверное, расскажет тоже подробнее, но на самом деле, когда ты в маленьком городе, то очень, относительно маленький, 100 тысяч, это по европейским меркам вообще огромный город.
Правда, это по нашему, да.
Но за вот эти долгие годы ты начинаешь узнавать жителей города в лицо. И они тебя узнают, и вы уже становитесь как родные. И уехать от них, это какое-то, невозможно. Ты идешь
как
там...
Как бросить семью.
Да, это невозможно. Мы реально полюбили этих людей, они полюбили нас. И мы...
это очень видно в фильме «Россия как сон». Там он просто пропитан любовью, несмотря
абсолютно
на то, что он пропитан абсурдом и черным, я бы сказала, юмором. Вообще он весь о смерти, так, на минуточку, о времени, об истории, о распаде и так далее. Но там море любви к этому месту, конечно. Надя, а вы почему вот вообще 15 лет назад это все было там придумано?
Ну, опять же, придумал Сильвестров. Андрей Сильвестров.
Но, слушайте, он, я вообще слышу, я просто от многих друзей слышала, что кто там был, что это легендарный фестиваль. Все вот просто с широко раскрытыми глазами говорили о том, что как там круто, здорово, здорово. Непременно. Непременно. В следующий раз.
Году,
так,
да.
Пока я вот в Москве посмотрю. Вам спасибо за то, что вы привезли его. Так что там медом-то намазано в Сибири было?
В Каннске? Ну, ничего. Мы не знали, что такое Сибирь. И я боюсь, что мы и сейчас не знаем, что такое Сибирь. Но мы ее, как правильно сказал Андрей, полюбили. Тоже какой-то своей странной любовью, но мы полюбили. Мы привыкли, мы прикипели. И у нас действительно с Сибирью... раньше мы уезжали туда как в некий другой мир, действительно другой, незнакомый, но который мы хотели понять, который, возможно, мы думали как-то изменить людей или пространство, или собой, своими действиями. Вот, постепенно мы отказались от этой мысли и как-то вот сосуществуем с Канском. То есть мы и Канск раз в год, иногда на 3 недели, иногда на 2 недели, иногда на неделю. И это уже часть нашей жизни. То есть мы много энергии, много сил вложили в этот город. Город нам чем-то там, вот какая-то, это какие-то метафизические процессы. То есть он нам как-то это отдает, вот какой-то своей тоже любовью, приятием, я не знаю. Это очень
мы
посмотрим,
это мы увидим просто вот в отрывках, которые мы посмотрим. Да. Значит, Антон, ваши любовные отношения с Канском существуют?
Да. Я вот несколько лет там был, да, назад, в 2012 году, и действительно удивительное место, ты куда-то едешь, чего знает куда, вообще непонятно зачем.
А это область-то какая? Я страшно извиняюсь.
Красноярск.
Красноярский
край.
Да.
Да,
там
так.
Оказываешься в таком каком-то городке, ну, ничем, в общем-то, не примечательным, да. Но удивительным образом, да, то есть вот сам факт того, что ты куда-то едешь, куда-то непонятно, каких-то людей там видишь, каких-то неожиданных, с какими-то, все притворяется в какой-то такой опыт определенный. И у меня там, я был на разных фестивалях, но такого впечатления не было ни от одного. Вот, как, такого какого-то погружения в такое странное небытие в чем-то даже, да. То есть, ну, там такие вот дома, которые покрыты щитами с рекламой, знаете, полностью такие разрушенные дороги с одной стороны, с другой стороны, там вдруг какие-то артефакты такого современного искусства возникают прямо в городе, которые просто стоят.
Ну, это то, что построил фестиваль. Да. Да.
Слушайте, я вообще, насколько помню, или это одна из, опять же, легенд вокруг фестиваля, что это место связано еще и с видеоартистами сибирскими, что как-то они способствовали или влились потом в это волшебное мероприятие. Это
по-моему,
правильно?
Это легенда. Легенда? Это очень хорошая легенда, мы ее разовьем.
Ну, я клянусь, что я слышала, что это все...
Сибирские видеоартисты, вот, во-первых, надо. Если речь идет о группе «Синие носы».
«Синие носы», конечно.
Ну, так нет,
они,
ну, конечно,
давно уже не сибирские,
да,
видеоартисты.
Да, да, они такие,
да,
нет,
они международные видеоартисты.
Хотя Мизин живет в Томске сейчас. Да, конечно, «Синие носы» были и на первом фестивале.
И на первом,
да,
фестивале,
да, да,
были. И это
постоянно. И Булныгин, и Дима Булныгин.
И Дима Булныгин.
И Дима Булныгин был тоже
на первом
фестивале. Поэтому не без сибирского влияния
вот,
это все.
Вот,
это
все-таки, все-таки я права.
Все-таки правда.
Я думаю, что не было бы у нас друзей, художников именно в Сибири, и в частности в Новосибирске, мы, может быть, вы никогда не поехали в ту сторону. Может быть,
да, конечно,
выбрали бы
нет,
другой
но...
маршрут.
Давайте мы уже посмотрим фрагмент из фильма «Россия как сон», который даст нам некоторое представление о волшебстве этого пространства и о, так сказать, разнообразии материала, с которым авторам этого фильма, они же участники фестиваля, пришлось столкнуться. В общем, это один из волшебных эпизодов фильма «Россия как сон». Там примерно 25 авторов.
20.
20 авторов, соответственно, столько же эпизодов, и каждый вот представляет нечто подобное. Вопросов много у меня сразу возникает. Во-первых, вот в таких пространствах ваш фестиваль проходил? Это какой-то дом культуры или что это?
Нет, это очень специфическая история, если мы говорим об этом сюжете. На один день фестивальный посвящен такому всеобщему выезду, мы это называем в тайгу.
Так.
Поездки по деревням. То есть обычно всех участников, членов жюри загружают в автобус и увозят. Мы это как бы поручаем местной администрации, местным министерствам, жителям. Они организуют всю программу, мы ни в коем случае вот просто отдаемся им.
И... То есть вас знакомят с культурной жизнью региона?
Да.
Таким образом?
Типа
вот
того,
это был эпизод
знакомства
с культурной жизнью региона.
Да, это в одной из деревни Дзержинского района.
Подготовленная программа специально для гостей фестиваля.
И интересно, почему в джазе только девушки, а не мужчин изображают? Вот это не объяснить, да?
Не объяснить, да. Мужчины все были заняты в этот день. Конкретно в этот день. А перед вот этим клубом была ярмарка. Может быть, это секрет, но я вам его раскрою. Угу. Была ярмарка самогона.
Ага,
и все, так сказать, 50 наших иностранных гостей сначала тестировали самогон,
а потом
наслаждались культурной программой. Да, и, конечно, счастье было невероятное. Вечером на озере, баня, все вот как полагается. То есть это какое-то, понимаете, почему иностранные гости довольны?
Вообще, я думаю, что их присутствие в кинофильме «Россия как сон» обогащает наши знания о нашей родине. Не правда ли? Особенно французский человек, который, преодолевая течение реки, как-то почти доводит себя до самоубийства в этом деле, пытаясь вытащить какие-то белые листочки, которые он туда погрузил в виде перформанса. А потом ему не понравилось, что они как-то ходят в течение.
Плохо, да, лежат.
Да, как-то плоховато, да, плоховато они лежат. А вот кто автор этого эпизода? Кто не помнит?
Это
Бертран Гасселин, это французский архитектор. Собственно, мы его когда-то встретили в Лионе, в городе Лион, на одном из фестивалей. И с тех самых пор, это было в 2010 году, он работает с фестивалем. Более того, он делает огромные архитектурные инсталляции в Каннске. Когда есть бюджет, когда нет бюджета, ему уже все равно, он уже местная достопримечательность. Он приезжает и находит каких-то студентов, привозит из Франции, находит местных каких-то художников, школьников, его все обожают, и они вот строят, соединяют остров с другим берегом реки, они оживляли
аэропорт. В Каннске же был аэропорт. Он закрылся в начале 19 века. Да.
А я думала, что в Каннске существует из таких мифических артефактов только школа Юнг, или как она там называется. При этом в фильме сначала идет титр, что 2000 километров до ближайшего моря. До ближайшего моря, а школа
Кадетский военно-морской корпус.
Кадетский корпус существует.
Да, это удивительно, но это так. Я даже спрашивала, почему, собственно, в Каннске, почему? И мне
не
хитро...
Нет, объясняли.
Нет, это не военный секрет, это логика.
Есть мой.
Одинаковое расстояние до всех ближайших каких-то морей, то есть именно там. Почему? Ну, вот это
воспитывают, кадетов. Давайте мы о людях Каннска поговорим, и я следующий фрагмент предлагаю нам посмотреть. Там есть такой прекрасный дядька, который рассказывает о себе.
Все, что вы видите, выращено мной на даче. Помидоры, огурцы, ранетки, зелень, капуста, кабачки, тыквы. Все это выращено на даче. Спасибо за внимание.
Вот несколько таких прекрасных персонажей, героев этого города в этом фильме появляются. Не всегда они говорят такие оптимистические вещи, но мы об этом чуть позже поговорим. Антон, вы участвовали в создании этого фильма?
Нет, я не
прикладывал к этому руку. Но вот таких людей
я видел,
видели, да?
Они действительно, мне кажется, вот понятны и близки вот современным художникам. То, как они существуют, они очень непосредственно, понимаете, живут. И я хотел сказать, что вот в Каннске понятно, что нет никакого вот этого такого слишком уж большого барьера, по-моему, между каким-то современным таким якобы сложным искусством и вот просто существованием где-то в каком-то городе. Все это, ну, это может как-то пониматься и существовать. Вот.
Ну, у меня вот такое впечатление создалось, когда я смотрела кино, что действительно, во-первых, люди очень непосредственные, они совершенно не стесняются там рассказать
о себе. Очень свободные люди. Вот так, это тоже вот
сибирские люди.
Сибирские, вот да. Что, вот это вот то, что там никогда не было крепостного права, извините, и вообще дальше уже сослать некуда, накладывает, вот действительно, вот там абсолютно есть ощущение свободы, невероятное. И в людях оно, вот это чувство внутреннего достоинства, с одной стороны, с другой стороны, вот это чувство свободы и невозможность, оно другое, чем в Москве. Москвичи после этого, кажется,
малоприятными.
Ну, да? Я уж не говорю про питерцев, которые, ну, понятно.
Снобы, да, да, холодные, да, вот снобы. Угу.
А, действительно, открытые, свободные люди. И вот это во многом определило дух фестиваля, почему мы там. Потому, и для людей, которые приезжают, вот об этом Антон чуть-чуть сказал, что действительно очень важно, что рождается, знаете, такое братство и, извините за пафос, ощущение общего дела для всех участников фестиваля. И, собственно, благодаря вот этому ощущению нам удалось сделать этот фильм. Потому что это неправильно говорить, что это мой фильм. Я только подал идею один раз, а дальше работало огромное количество людей, авторов, которые придумывали, смотрели. То есть мы предложили участникам фестиваля инсталлировать свой взгляд и предоставить его нам. И дальше мы из этих разных взглядов сложили панораму. И это же взгляды очень разных людей, но они все пропитаны вот этим духом свободы и любви к этому пространству. Это мне кажется... А дальше, ну, какое пространство? Конечно, этот взгляд критический. Но пронизанной любовью. Это очень вот важно.
Я бы сказала так, да. То есть там есть вообще-то и тяжелые эпизоды, мы сейчас к ним обратимся в этом фильме, но, конечно, там просто открытые признания в любви к этому месту. Это вы там рассказываете о том, как вы влюбились.
Да, это, место, конечно, тоже игровой очень... эпизод.
Но... Я догадываюсь, но он это прямо страшно, страшно трогательный, страшно трогательный. Возвращаясь к структуре фильма и к моему вопросу о сюрреализме, который жив и побеждает. Надя, вот все-таки на пространстве этого фильма сюрреализм жив и побеждает? Или он случайно вплелся, значит, в наши рассуждения о великом городе Канск?
Нет, конечно, жив и, конечно, побеждает. На мой взгляд, он как бы был всегда. И мы его, по крайней мере, этот сюрреализм жизни этого пространства всегда...
Жили. Что там говорить про сюрреализм?
Ощущали, поэтому для нас... Мне кажется, что вот в Канске, как в зеркале, просто отражается не только множество таких маленьких городков, существующих по всей России. Вот мы сделали фестиваль в Канске. Мы могли сделать его и в любом другом городе. И мне кажется, сложилась бы какая-то тоже история у нас. Поэтому это, да, это зеркало, поэтому и фильм, возможно, такой всеобщий.
Да, вот, знаете, удивительно, вчера некоторые подходили...
Вчера это на открытии фестиваля.
На открытии фестиваля, после премьеры фильма. Так. Подходили некоторые зрители, которые выросли в маленьких городках. Не в Канске, а в другом городе. Поразительно, как это похоже на наш город. И это вот это удивительно.
Но при этом это Сибирь.
Да, при этом Сибирь. Да.
Узнаваемая, например, сибиряками. Они даже вчера, по-моему, был такой отклик буквально сразу после фильма, что вот тоска. Вот. Хочу обратно.
Ну, потому что вы показываете там замечательные просторы, когда там, ну, сцена пряток, с которой начинается фильм и заканчивается. Понятно, что эти прятки могут длиться целый год. Там девочка стоит и считает, остальные разбегаются, дети, она стоит и считает, и до 50 досчитала, значит, лето, и начинается фильм, а фильм заканчивается зима. И девочка продолжает считать, это вызывает, конечно, вспышку хохота в зале. И огромные, конечно, потрясающие пейзажи, которые вы там сняли, это очень здорово.
Прекрасный оператор у нас Владимир Усольцев. Угу. Это, по сути, его дебют в большом кино, и с чем я его поздравляю. И у нас с ним будет еще второй фильм, который скоро выйдет. я надеюсь, который называется «Прорубь». Ну, вы знаете, на стихи Андрея Родионова.
Нет, я от вас это впервые слышу, но да. С нетерпением буду ждать этого сюжета. Скоро. Надо сказать, что поэтическая часть тоже представлена у вас в фильме, то есть Андрей Родионов и Всеволод Емелин, который выступает в роли реставратора, ну, то есть своей такой присущей ему роли.
Чем работает по профессии.
Да, человек работает по профессии, он комментирует, как... Значит, сохранился один из домов в городе, который существует, видимо, с конца 19 века, да. И как он переживает.
Писателя Зазубрина.
Первый советский роман. А вы знаете, что...
Я не знаю писателя Зазубрина. Фантастический.
Ну, а писателя Гашека вы знаете?
Разумеется.
А вы знаете, что он писал свой роман в Канске?
Это легенда.
Нет, это точно, проверено. Да, да, да. Он был в ссылке в Канске. И, собственно, все, что мы знаем про это все приключение, это было написано в Канске.
То есть я теперь понимаю, почему у этого города такое сюрреалистическое настоящее.
Такое сильное поле,
которое явно вдохновляет всех участников этого фестиваля, этого фильма.
А дальше там был еще Стругацкий, служил в армии. То есть,
еще лучше.
Огромная литературная история у города.
Потрясающе.
Это сюрреалистическая линия, фантастическая
линия.
Поэтому, конечно, вот Андрей Родионов это уже несколько лет проводит вместе с кафедрой польской литературный фестиваль. И вот эти вот, ну, вы, наверное, видели, там такая сцена была построена.
Вот этот эпизод чудесный, да, конечно.
И действительно выходят поэты жители. Местные, да. И среди них московские поэты. Там вот прочитают местные, потом выходит Родионов в своей стихотворении. И все на равных читают свои стихи. Вот
на главной площади.
На главной площади города.
Мне показалась эта идея совершенно замечательная, действительно. Да, когда никакой иерархии нету, кто знаменитый, кто не знаменитый. Да, и там был волшебный эпизод о любви к родному городу. Я предлагаю нам посмотреть третий эпизод из фильма. Давай. И это... уже про трагическую, так сказать, составляющую его, которая там просто красной нитью проходит. Вот, значит, девушка, это монолог от лица покойной женщины.
Мой муж с 20 лет очень сильно пьет. Однажды детей не было дома, они были на учебе. Я пришла, а он опять вдрись валяется на своей кровати. Я к нему поднимаюсь, говорю: «Сергей, может, хватит уже? Дети взрослые, скоро старшую дочь замуж выдавать. А ты опять за свое?» И он тут ни с того ни с сего поднимается на меня. «Сучка ты! Я тебя так ненавижу!» Кинулся на кухню за ножом и накинулся на меня. Все, что я помню, это огромная лужа крови, которая вылилась из меня, испачкала стол. Я люблю красный цвет, но и в таких ситуациях.
Вот что вы хохочете? Вот я не понимаю, вот зрители тоже хохотали. Мне, например, было ужасно грустно, когда я все это слушала, потому что, ну, это просто жизненный эпизод из провинциальных таких биографий.
Это же фантазия. Биографии.
Это фантазия,
собственно. А вот расскажите, как это было придумано? Можно я скажу, что там примерно 6 эпизодов вот подобного рода, когда молодые люди говорят о том, ну, там, я вот старая, я там помираю, или там меня ударила молния,
люди
я не
прилился.
Что
как,
это было?
Да, есть такой поэт итальянский, Арминио. Он недавно выпустил книжку своих стихов «Открытки с того света». Угу. И вот, собственно, это...
То есть он в воображении с вами перенесся туда
Он написал такие короткие монологи о смерти, о том, как я умер, вот этот день, в который я умер. И это необыкновенно красивая поэтическая книжка. Мы с Арминио работали и вместе с Раидой Исуповой на Капре делали спектакль по его стихам, такую музыкальную оперу. И здесь, в Канске, я попробовал перенести вот этот опыт. Мы включали камеру, я сразу людям задавал вопрос: как вот этот день? Опиши. И они начинали его придумывать сразу.
То есть это не был заготовленный день?
Это вообще не секунда. Потрясающе. Это люди импровизируют здесь и сейчас. Они не знали, что я их буду спрашивать. И в этом как бы фантастика. Когда эта девочка это сказала, мы вся группа... Вы понимаете, как? Эту девочку мы достали, она официантка в ресторане, вот там вот сзади, китайском ресторане.
Да, там еще вот если присмотреться к тому, что происходит на заднем плане, мы понимаем, что, ну, как город устроен, как архитектура и дизайн. Это тоже
просто. Это торговый центр там.
Торговый
рядом,
центр.
Это не просто декорации, это действительно вот в этих условиях люди живут.
И эта девочка, почему смеемся? Потому что С одной стороны, тема грустная, с другой стороны, мы видим, как человек на ваших глазах сочиняет историю. И вот это вот присоединение к его творчеству, оно рождает, ну, как бы, радость смеха. А дальше то, что тема сама по себе трагическая, она трагическая. Но, знаете, как сказать, ну, нет еще такой цивилизации, которая не умерла.
Правда.
В этом смысле и нам с вами предстоит это пережить. Вот, собственно, изначально тема фильма была так и задана, что давайте посмотрим на нашу цивилизацию, как будто бы мы ее пережили. Что это такое? И вот этот взгляд, в нем, конечно, есть любовь, потому что это мы. В нем есть и определенная трагедия, потому что мы это пережили. И вот эта боль расставания.
Есть замечательный сквозной эпизод с автобусом, который мчится никуда, в небытие.
В небытие, да.
Да.
А дальше оказывается, водителя, что на автобусе, да, едут вот эта группа иностранцев.
И, возможно, да, все мы едем, несемся.
Все, а я так думала, что вот эти все персонажи, которые рассказывают о своей смерти в этом
автобусе. Они там, да, да, есть такой образ тоже, да.
Еще там, конечно, чудесно, вот эта странность времени и пространства. Есть эпизод, когда вы сидите с кем-то из приятелей в кафе, пьете пиво и рассуждаете о том, что вот мы выйдем сейчас, а там 17 век на улице. Или выйдем сейчас, это 2050 год какой-нибудь.
И местная жительница возмущается. Нет, выйдем, когда надо.
Выйдем, когда надо. Вот мне понравилась ее формулировка. Мы выйдем, когда надо. Тут еще раз скажу, что они, конечно, коммуницируют совершенно блистательно.
Да, абсолютно свободно. Потому что нет никакой, вот тут какой-то. Там вот нам приезжал известный актер Миша Ефремов. Вообще никакого, так сказать, пиетета, так сказать. Где-то там Миша играл на бильярде. Говорит, слушай, проиграй этому человеку, ему будет приятно.
А у Антона тот же самый вопрос. Хочу услышать ответ. Сюрреализм жив и побеждает. Жив и побеждает? Или это все-таки наши попытки как-то справиться с грустными событиями жизненными?
Ну, я думаю, да, это просто позиция, да. Позиция такая, что он жив и побеждает. Вот люди, современные художники, приезжают в город Каннск.
Это и твоего фильма касается?
Да.
Ну, тоже есть сюрреалистический момент, по сути.
Ну, это такой взгляд. Вот. Можно посмотреть на этот мир города Каннска глазами соцреалистичного какого-то художника. Вот. И тогда можно увидеть совсем другие вещи. Ну, если приезжают люди, которые как бы пытаются посмотреть на реальность с какой-то там другой точки, они видят его так, и получается, что он становится таким, немножко другим. Я вот хотел понять, вот люди, которые, кстати говоря, живут там, вот местные жители, ведь они тоже, наверное, как-то, да, переживают вот опыт, сталкиваются с какими-то другими людьми.
Да, это очень интересный момент, что действительно первые годы, когда мы приезжали, ну, как бы был такой двойной зоопарк, я бы это так назвал. Они смотрели на нас, как на диковинных животных, а мы на них. А теперь мы постепенно, как сказать, приблизились друг к другу. Мы стали друг друга понимать.
Хотела как раз напомнить один эпизод, который не попал в фильм, потому что тогда фильм еще не снимался. На одном из таежных выездов была экскурсия. Сначала вели в храм, тоже где-то в какой-то деревенский храм, а потом в психиатрическую лечебницу, где был концерт. Да, действительно.
Прекрасно.
И я, к сожалению, не попала в эту вот удивительную группу, а потом был сплав по реке, это уже было неважно. Эту программу придумали не мы. Эту программу придумали для фестиваля. Почему, мы не знаем.
Церковь-психушка.
А вторая группа, она в обратном порядке. Она сначала в психушку, а потом в церковь. И мы никак не могли понять, значит, логику. Но я спрашивала тех, кто был в психушке на концерте, в церкви, какие ощущения. Психиатрическая лечебница, какая-то деревенская, сельская. Да. Это было потрясающе, потому что мы сидели в зале, глядели на сцену, смотрели на сцену и не понимали, кто сумасшедший. Вот, то есть то ли мы, то ли они. И вот этой вот то есть была какая-то граница, просто вот сцена. Но больше границ не было.
Пациенты представляли какую-то
программу.
Спектакль?
Да, они какую-то программу песенную, танцевальную, специально подготовленную.
Слушайте, меня очень интересует, а вот где в Каннске происходит этот сам фестиваль? В каком помещении? Это какой-нибудь
дом культуры? В разных местах происходит. Извините. Есть дом культуры, очень современный, очень хороший, отреставрированный. На самом деле центр города очень хорошо выглядит, и это очень такое приятное и хорошее место. Ну, там отчасти в фильме вот эта площадь была, да. Она очень симпатичная. Да. И в Каннске есть очень хороший театр. Каннский драматический театр с неплохой труппой. И там несколько лет назад поставил спектакль «Тростинецкий», известный петербургский режиссер. Прекрасный спектакль, один из лучших. Собственно, такой вербатиум про то, как люди оказались в Каннске. Это было очень познавательно, потому что эта труппа собралась из вот в эти 90-е годы из разных мест, там из Тбилиси, из Алматы, еще откуда-то.
То есть не только сибирские актеры?
Не только, да. Ну, как вот людей разбросало, и они оказались там, да. И часть действия происходит в театре, часть в Доме культуры и на других площадках. И тут очень важно вот то, что мы не сказали, что на самом деле, конечно, основа фестиваля – это кинопрограмма.
Да.
В этом году 6 тысяч фильмов было прислано. 6 тысяч фильмов прислано на отбор.
Потрясающе.
Это невероятно тяжелая работа отборщиков.
Угу. Полгода того, примерно занимает... Да. Всю эту
и мы отобрали сейчас для конкурса только
22
фильма.
22.
Только 22.
При том, что надо понимать, что есть нам 15 лет. Это возраст для фестиваля существенный. То есть вокруг фестиваля уже образовались постоянно авторы. Есть авторы, за которыми мы следим, и их фильмы, так сказать, бронируем, букируем заранее. Следим, когда они его закончат, и чтобы он был у нас на фестивале и так далее. То есть из этих 6 тысяч фильмов, вот, которые присланы, так сказать, самоходом, ну, дай бог, 10 мы в состоянии взять в программу. А остальные мы селекцируем специально.
Насколько я поняла, вот один из ожидаемых фильмов – это немецко-швейцарский фильм «Лучшая документальная картина в Швейцарии и в Германии» Николаса Штайнера. Называется она «Вверх и низ», если я правильно
понимаю. Да, «Выше и ниже».
«Выше или... и ниже». Расскажите, о чем,
я, наверное,
если можно.
Вот, наверное, фильм лучше не пересказывать.
Хотя бы расскажу, общую канву. Да.
Это тоже связано с историей фестиваля и то, как фестиваль развивается и поддерживает вот, связи со своими участниками. Николас Штайнер, режиссер этого фильма, картина «Выше и ниже», лучший фильм Швейцарии и Германии в один и тот же год. Он получил два самых главных приза именно в документалистике. Он участвовал у нас в фестивале несколько лет назад. Обычный участник с короткометражкой.
Так.
Получил один из главных призов фестиваля. Собственно, уехал в Швейцарию, увез диплом. И мы его на какое-то время выпустили из вида, но благо сейчас
соцсети. Стоило ему сделать фильм,
попался. Конечно, он попался, и мы сказали: Николас, мы очень хотим тебя видеть, потому что мы хотим понять, вот ты сделал какой-то следующий шаг. Ты снял полный метр, ты получил за него или не получил награды. Нам интересно. Как мы вот двигаемся ли мы в одном направлении, или мы уже давно разошлись, и ты в большом кино?
Ну, я правильно поняла по трейлеру, что это какая-то фантазия на тему science fiction или внеземных цивилизаций, или ну,
это люди, которые такое, да, люди, которые живут и стоят твердо на нашей земле, но занимаются и ведут такой образ жизни, что кажется, что они действительно не здесь, а на Марсе или на какой-то другой планете. Это действительно некие маргиналы, которые вот каким-то образом нашли свою линию жизни, и она действительно выглядит фантастически. И он нашел таких персонажей и снял этот фильм. Действительно, там фантастическая операторская работа. Ну, мне кажется, фильм получился, он очень интересный.
Вы знаете, вот тут важный момент.
Индивидуального подхода. Да.
Надежда, Андрей.
Что мы своих не отпускаем. Вот Антон.
Вот Антон.
Участник фестиваля какого года?
12-го, по-моему.
12-го года. В этом году снял полнометражный фильм. И представить его на нашем фестивале вне конкурса и работать членом жюри. И вот так мы работаем со всеми.
Да,
и,
знаете, это поражает. Конечно, другие какие-нибудь фестивали бы сказали: ребята, вы что, с ума сошли? Человек, который одновременно является автором фильма, пусть даже не конкурса, членом жюри, это какая-то страшная каша. Ничего, все нормально.
Это нормальная фестивальная практика.
Да.
Что...
То есть, дорогие товарищи теле- и радиослушатели понимают сразу про атмосферу фестиваля и сюрреализм, который же побеждает просто моментально.
Знаете, вот я за что еще люблю? Вот в прошлом году мы были в Берлине, нет, в этом году, в феврале мы были в Берлине, был там наш фильм «Эликсир», приезжаешь и видишь, наши каннские идут. Канские. И они говорят, мы каннские. Вот те, кто был в Каннске, знают. Угу. Что-то таких, знают.
И таких людей, режиссеров, либо там членов жюри, которые когда-то приезжали в Сибирь, много, ну, в разных странах. И фактически это такой большой мировой комьюнити, объединенный вот этим маленьким сибирским городом.
Я правильно понимаю, что это всегда не большой метр? Но это...
А в конкурсе короткий метр.
Короткий метр,
в конкурсе короткий метр, а вне конкурса мы показываем вот в этом году премьеры, несколько премьер из людей, которые нам, из людей, которые были когда-либо, когда-нибудь участниками Каннского фестиваля.
Понятно. И опять же, у меня вопрос. Я правильно понимаю, что это и документальное кино, и игровое?
И игровое. Да, мы не делаем разницы.
Такой
и у нас
разницы
в конкурсе и игровое, и документальное, и анимация. И даже будет один перформанс на двух ВХС магнитофона.
Вот это меня поразило больше всего, когда я обнаружила это в программе, я как-то была потрясена, признаться, этой информацией.
То есть, понимаете, ну, надо же отдать себе отчет, что традиционный кинематограф больше не существует. Его просто
это
нет.
Это ответственное программное заявление президента фестиваля Андрея Сильвестрова, мультиинструменталист и человека оркестра. Так, правильно, да?
Да, оркестр. Нет, ну это правда. Ну как, ну вот мы вчера в кинотеатре «Октябрь», позавчера, вернее, мы построили заново кинопроекцию. А так ее нету. Везде есть цифровой формат. Цифровой формат – это не то, что так, это не традиционный кинематограф.
Понятно.
В этом смысле, понимая это и отдавая себе в этом отчет, то есть, будучи людьми ответственными, мы говорим, современный кинематограф меняется.
Так.
И мы наблюдаем за его изменениями. Это может быть и перформанс, это может быть классическая рассказанная история, это может быть документальное наблюдение, это может быть что-то еще. Но мы выбираем те фильмы, которые расширяют горизонты, извините за выражение, сознания.
Можно мы еще немного о русском абсурдизме? Я хочу, чтобы показали нам трейлер из фильма «Похоронить Ленина». Это был целый проект, насколько я понимаю, ростовский. Ну, давайте сначала мы посмотрим трейлер, потом поговорим.
Внимание к сведению пассажиров. Посадка на рейс номер 2104 авиакомпании «Ульяновские авиалинии» будет объявлена дополнительно. Ожидайте пополнения информации.
Уважаемые пассажиры.
Хата закрыта, все свалили.
Супер рейс.
И главное, что мы можем поделать?
Надо жаловаться.
Ульяновский авиалинии.
Город Ленинград.
На автобусе.
Смотрите, он разворачивается.
Какое хамство. Как овец гоняет.
Офис Ульяновских авиалиний находится на улице Ленина, дом 116.
И что?
А то, что мы соседи.
Я тоже живу на Ленина, рядом с метро площадь Ленина.
А я на проспекте Ленина, мать.
Я тоже на площади Ленина.
Я родилась и выросла на Ленинском проспекте в Москве.
Мы здесь без мазы 4 часа.
Да во все виновата авиакомпания.
Если эта подстава через час не кончится, закопаем фраера. Кто за?
Он нам взлететь мешает.
Ленин? Он троллит нас просто, Анрил.
Насколько я знаю, в городе Героя Ростов еще была целая кампания вокруг этого процесса. Так,
ну, вроде бы, да, я не очень хорошо знаю всю эту историю с производством фильма и так далее, к сожалению. Угу. Мне очень импонирует молодой режиссер Катя Данченко. Мы долго думали, взять ли ее в конкурс или представить отдельной программой, и решили, что для этого фильма более выигрышно будет показать ее в отдельной программе и выделить. И, по сути, во многом из-за нее мы сделали программу, которая называется «Реализм vs. Сюрреализм». Кто победит. И в этом фильме вот этот накал, как бы разделение реальности между такой брехтовской школой игры, но при этом описывающей реальность, очень силен. И очень интересно, он перекликается с другим фильмом Эви Шуберт, который тоже будет в этой программе.
А он будет в конкурсе? Или вот
тоже. Вот тут у нас внеконкурсная программа. Вот это там 4 фильма. Фильм Эви Шуберт, фильм Кати Данченко, фильм «Бирмингемский орнамент 3D» там будет.
Присутствующие перед нами авторы.
Присутствующими, так сказать, и Юра Лидермана. Действительно, в 3D.
Фильм «Пима Звейра».
Фильм «Пима Звейра» – это тоже отдельная история. Это человек, который предал проект «Россия как сон». Он снимал в рамках проекта
свой эпизод,
но гаденыш такой, не побоимся этого слова, выпустил свой короткометражный фильм и не дал нам материал. Поэтому он предан
абсолютно. Я очень вам сочувствую.
Поэтому будет показан отдельно.
Поэтому вы будете показывать его отдельно, все понятно.
Да. Но вернемся к Кате. Это действительно замечательный проект. И вот в нем вот это пересечение между реальностью и сюрреальностью очень остро. И в нем есть и политическое высказывание, что тоже, собственно, свойственно этой школе Брехта. Да? И есть определенная политическая актуальность, которая, к сожалению, про которую мы в последнее время забываем, что она вообще есть. А может, да, к счастью.
Может, и к счастью, но мне кажется, фильм блистательно пародирует все, так сказать, медийные скандалы вокруг этого символа, я бы даже сказала, даже не вокруг этого имени, а вокруг этого символа. А еще один внеконкурсный фильм – это «Год литературы». Фильм, о котором много говорилось, фильм Ольги Столповской. История семьи, частная жизнь на фоне объявленного в России года литературы. Давайте мы трейлер посмотрим. Понятно, что трейлер нам всю историю не раскрывает, да, но ясно, что что-то драматическое произошло, да, с этими это людьми очень, за год съемок. Такой
пример очень искренней, очень честной документалистики. Действительно, Оля Столповская – бесконечно талантливый режиссер, которая сняла фильм о, собственно, о своей семье, о своем доме, о жизни в этот год литературы. И через себя она показывает те процессы, которые происходят вообще в стране, в мире, где угодно, во Вселенной даже, они вот отражаются.
Сестра говорит, что мы далеки от политики.
Знаете, вот это вот удивительный момент. Конечно, мы живем в том мире, в котором мы живем, и он так или иначе отражается через, через нашу судьбу. Да? И вот этот пример, кстати, этого фильма «Год литературы» очень ярко иллюстрирует мою предыдущую тезу о том, что традиционное кино уже не существует. Ну, невозможно было бы снять такой фильм, представляете, если бы у вас стояла киногруппа, пленка, хлопушка, вот это все в традиционной манере. А вот это появление более-менее интимной оптики, что тут важный еще момент, что оператор этого фильма, дочка Оли Столповской, Таня Столповская, замечательная, талантливая девушка, сейчас учится в Нью-Йорке на оператора. И вот это вот как бы такая семейная интимность, то, куда обычно не может проникнуть камера. И Оля допускает до вот этой интимности зрителя, и это, конечно, абсолютно поразительное, щемящее чувство. И знаете, вот очень важный момент, что это же мы вот для такого кино, мы не понимали, и она, Оля, не понимала, что будет происходить в этот год, когда начала снимать. И жизнь развивается и создает драматургию. И извините, что отвлеку, потрясающий пример. Моя подруга Уля Шилкина делает сейчас фильм. Начала несколько лет назад снимать фильм про паралимпийцев. Представляете, она снимала Пекин, Лондон, и тут вдруг случилось то, ради чего она снимает. Появилась драматургия, появилась трагедия, появилась драма. И это вот удивительное чувство, вот, которое случается с современным кино, когда ты заходишь в какую-то воду, которую ты не знаешь, как наш французский, так сказать. Вдруг с тобой происходит происшествие, которое ты в состоянии зафиксировать и представить зрителю. И, конечно, для И для такого путешествия необходим мужество и талант, которым, безусловно, обладает Оля Столповская.
И маленькая цифровая техника.
И маленькая мужество, талант и маленькая цифровая техника.
Давайте мы поговорим, наконец, о фильме «Антона Бежо» и о том, что там, что происходит в этом фильме, что там со смелостью и с цифровой техникой. Пожалуйста, трейлер «Рыба мечта».
Меня зовут Роман. Мне 39 лет. Самое время, чтобы сделать что-нибудь фундаментальное. Серьезно поработать. Я корректор. Мне доверили отредактировать один труд. Это энциклопедия, написанная всемирно известным профессором Полянским.
Ты или пишешь...
Ты что хочешь мне сказать? Что я влюбился?
Может быть.
Убил я их. И съел.
Ну, по-моему, очевидно, что сюрреализм жив побеждает на пространстве этого фильма. Это первый, в очередной раз. И змея от любимой девушки на стол шлюпается. А, угорь это был. Ну, по крайней мере, выглядит это довольно устрашающе. Вот. И Андрей Бежов, отец режиссера, присутствует в кадре.
По
своей психиатрической профессии. Не раскрывая секрету фильма, что о нем можете сказать?
Ну, эта история тоже снятая в таком небольшом городке, но немножко в другом месте находящемся. Это на границе как бы России с Эстонией. Вот на эстонской территории есть такой Усть-Нарва или Нарва-Есу городок, где я, в принципе, каждое лето провожу там с семьей. И вот возникла такая история про... Там возникла, и она там снята про такого корректора, который хотел просто поехать куда-то в тихое место поработать, отредактировать энциклопедию «Рыбы Балтийского моря». Человек, который, в принципе, боится вот, совершить ошибку, хотел просто поработать. Пошел купаться, стал тонуть, и вот столкнулся с такой девушкой, которая, да.
Русалкой.
Ну, как бы непонятно, до конца непонятно, но которая смешала все карты вот для него.
Вот так сюрреализм
победил
в Усть-Нарве. Слушайте, друзья, у нас, в общем, уже совсем немного времени. Я бы хотела, чтобы Надя и Андрей порекомендовали что-то из программы. Какой-то любимый фильм у вас имеется? Или там один, два?
Мы сейчас будем воздействовать на члена жюри.
Хорошо. Нет, это не значит, что вы непременно рекомендуете жюри выбрать этот фильм. Может быть, он как раз и...
Все равно это называется воздействие на члена жюри. Прилюдно. Представляете, это будет зафиксировано, так сказать.
Мне кажется, что, скажем так, все конкурсные фильмы, мы их действительно отбирали очень долго. Очень долго этот список составляли, поэтому вот так вот выделить один фильм. Конечно, у меня есть любимые, у Андрея есть любимые, но 27-го числа мы
открываем всякое. Конечно, есть звезды. Там Рой Ройзен, которого Надя героически добыла для нашего фестиваля.
Это израильский художник, концептуалист, очень известный, можно сказать, одно из первостепенных имен вот, в новом поколении. Он дал нам свой фильм, свой последний фильм. Это оперетта на русский текст.
Русский текст про пылесос.
Про пылесос.
И зрителям будет выдаваться либретто во время, потому что там есть припев, который... Ну, это про пылесос, вы понимаете. Да. «Соси». надо будет петь зрителям.
Да. В Тель-Авиве на премьере половина зала, те, кто знали русский язык, и даже те, кто не знали русский язык, они подпевали этому фильму.
Да, да, это будет необходимо. Это часть действия, собственно.
А пылесос как бы является действующим лицом, да?
Да,
да. Да, уже сюрреализм уже побеждает не только Россию.
Я вот просто сейчас читаю программу. Вот Саша Свирский, гениально. Картошка, Люся Матвеева.
Из жизни картофеля.
Из жизни картофеля, да. Была невероятно удачная премьера на Берлинском фестивале в этом году. «Лимб», греческий фильм. Фантастика. Эви Шуберт. Прекрасный немецкий режиссер, автор прекрасных фильмов, которые очень любит наш друг, большой друг фестиваля Олаф Мюллер, один из ведущих европейских кинокритиков. Он, собственно,
кураторов,
и кураторов, да, он делает. Ну и так далее, я могу дальше.
Слушайте,
просто читать каталог.
Слушайте, вот давайте чем закончим. Давайте закончим тем, что один из ваших друзей и коллег...
Сейчас, простите, я вас перебью. Невероятно сильные несколько фильмов из Филиппин у нас в этом году.
Вот это вообще неожиданно.
И вообще надо сказать, что филиппинское кино недаром в Венеции победил филиппинский фильм, что там происходит что-то невероятно интересное. И за этим стоит следить, потому что действительно идет волна очень интересных, очень свежих фильмов, очень ярких. Вот в нашем конкурсе будет два филиппинских фильма.
Тогда я хочу, чтобы вы напоследок, Андрей, рассказали историю о вашем друге и коллеге по имени Ури, который сейчас является членом жюри, а был всегда, или там несколько раз был участником фестиваля, возвращаясь к... Я имею в виду закольцевать нам нашу историю, ровно как фильм «Россия как сон» закольцован. История о том, как вы и Ури выслушивали... То есть, как Ури устроил лекцию для делающих
фильм «Россия как сон». Один из членов жюри, Ури Гершович, это крупнейший специалист по иудаике. Он работает сейчас в Еврейском музее, ну, он вообще из Израиля, но работает в Еврейском музее.
В Москве?
В Москве, да, да, да. Мы с ним давно дружим и делаем один очень важный проект. Сейчас следующий наш большой кинематографический проект, который будет называться «Чудо-Юда» по хасидским историям. Ури Гершович стал креативным продюсером нашего фильма
«Россия как сон». Да.
И после того, как мы вернулись из Каннска, у нас, соответственно, огромное количество материала, которые сняли разные художники, как его объединять, абсолютно непонятно. И мы прошли школу с Ури, провел нам трехдневный семинар, мы по 5 часов, группа, вся кинематографическая группа, слушала семинар о том, как соединяются смыслы в иудейской культуре, как в Торе принято соединять смыслы. И это был очень важный опыт, который он показывал на практике, как вот устроено то или иное. Потому что Тора, если вы видели, когда-нибудь поразительно устроена, это как такой мультитекст. Это абсолютно вот такой, много лет назад, вот то, что вот сейчас вот это вот все в компьютере мы делаем, это было уже там задано. Но этот мультитекст надо уметь читать. И вот какой-то такой навыки прочтения и сложения смыслов Ури нам представил. И дальше это невероятно нам помогло в монтаже, в собрании фильма, потому что у нас была тоже задача образовать из как бы не связанных между собой и разбросанных эпизодов определенную картину, которая дает зрителю смысл. И этот опыт был очень полезен. Спасибо Ури. И спасибо, что он член нашего жюри.
Значит, тогда идея о том, что сюрреализм является хаосом, не оправдывает себя и за таким мощным движением и авторитетным движением 20 века, которое живо и в веке 21-м, существует крупная и серьезная традиция. О Каннском фестивале, теперь Московском международном Каннском фестивале, короткого метра и о фестивале, который экспериментирует с разнообразными формами кино, мы говорили сегодня с президентом фестиваля Андреем Сильвестровым, с членом жюри фестиваля и автором картины «Рыба мечта» Антоном Бежо и с арт-директором фестиваля Надеждой Букурадзе. Фестиваль в кинотеатре «Октябрь» в Москве. А вообще, оказывается, что не только в сибирском городе Каннск, но и по всему миру он собирается гастролировать. Вела программу Елена Панайлова.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».